«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Грибовой. Здравствуйте.
Юридическая неотложка.
«Тот, кто стремится к закону, стремится к правильной жизни», — говорили древние. Видимо, отчасти поэтому на WhatsApp «Радио Спутник» в рубрику «Юридическая неотложка» приходит немалое количество сообщений. По уже сложившейся традиции на ваши вопросы отвечает юрист Владимир Плужник. Здравствуйте.
День добрый. Рад видеть вашу улыбку. Радиослушатели, вы бы видели, как Владимир всегда улыбается. Приятно. Спасибо. Добрый день.
Владимир Борисович, хоть и говорят, что не хлебом единым жив человек, но о важности хлеба насущного упоминается еще в Писании. А чтобы его купить, нужны, естественно, деньги. Поэтому первый вопрос финансовый. Наш постоянный радиослушатель Светлана Геннадьевна Балабанова задает вопрос, что делать, если работодатель не платит зарплату? Здесь, наверное, могут быть разные варианты. Давайте рассмотрим чаще встречающиеся.
Ну, есть варианты строго по закону указаны, а есть варианты те, которые работающие. По закону это вы можете обратиться в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция вынесет предписание. Предписание работодатель, к сожалению, на законных, так сказать, обходящих основаниях, может просто не исполнить. Понятно, что существует административное наказание, но от того, что не будет исполнено предписание, зарплата в кармане упадет. Теперь действующий способ. Действующий способ, Светлана, да, звать?
Светлана.
Уважаемая Светлана. Это только и только обращение в суд. Государственная пошлина по таким искам не платится. Иск подается строго по месту регистрации работодателя, не там, где он находится, а по месту регистрации. К иску прилагается любой документ, подтверждающий вашу работу у работодателя и, самое главное, размер заработной платы. Если вам такие документы не выдают по каким-либо причинам, а о своей заработной плате справку вы можете всегда взять в соцфонде, если, конечно, работодатель туда эти отчисления делает. Указывайте промежуток взыскания, причем есть еще, согласно Трудового кодекса, и проценты за задержку заработной платы, и более, к сожалению, ничего. Потому что есть, конечно, статья Уголовного кодекса за невыдачу заработной платы, но статья не работающая. Поэтому ответ на вопрос Светланы – только суд с иском о взыскании оплаты.
Еще один вопрос про деньги, но уже пенсионные. Тахир Тургунович Абдрахманов из Бишкека спрашивает, с какого возраста и трудового стажа начинает вестись учет на определение суммы пенсии при ее оформлении? За последние 5 или 10 лет работы и учитывается ли отчисление в социальный фонд за первые 10-15 лет работы?
Значит, отчисление, во-первых, учитывается абсолютно все. Начало работы, может быть, он работал и начал свою трудовую деятельность в 80-м году. Для определения ответа на ваш вопрос необходимо строго получить обязательно, вот на сегодняшний день уже да, выписку из социального фонда. Трудовая книжка подтверждает только стаж. Внимание, только стаж. Выписка из социального фонда подтверждает оплату за последние 10 лет. А в выписке будет написано, какие отчисления за вас производил работодатель. Могу здесь расстроить, скорее всего, нашего радиослушателя, но в 50% случаев, как правило, выясняется то, что отчисления производились с очень маленькой заработной платы. Поэтому, чтобы не ответ на вопрос 10 лет, а чтобы не попасть в такую ситуацию, каждый сейчас радиослушатель, как это ни странно, еще раз подчеркиваю, каждый завтра, послезавтра, любое свободное время в своем социальном районном фонде берет выписку из лицевого счета. Там он видит, платил за него работодатель, сколько платил. Если не платил, то там будет ноль. И к нулю, к сожалению, пенсию не прибавишь. Поэтому, когда люди выходят на пенсию и получают ее в размере 2500 сомов, не могу сказать, что виноваты люди, но это не проверка своего лицевого счета. Не поленитесь сделать это.
Сообщение от Елены Макаренко из села Люксембург. Сохраняются льготы и трудовой стаж ли при переводе к другому работодателю, если это частные коммерческие компании, фирмы, производства?
Могу позволить себе комплимент сказать. Нравится мне село Люксембург в том виде, в котором оно раньше было, сейчас не знаю. Хорошее, доброе село было. Поэтому ответим с улыбкой.
Значит, хорошему селу добрый ответ.
Добрый ответ, хорошо. Нормы Трудового кодекса Кыргызской Республики распространяются на все организации, независимо от организационной правовой формы, и на частные, и на государственные. Нету такого понятия на сегодняшний день переход стажа. Есть понятие общий стаж. Если раньше мы говорили, значит, он действует в случае накопительной пенсии, тогда, когда вы работаете на государственной службе и не хотите его прервать. Многие думают о том, что я не ухожу от частного работодателя, потому что мой стаж, постоянно работающий у него, он сейчас влияет в частных организациях только на размер больничного листа, то есть выплаты по больничным, сколько вы работаете. В другой ситуации все нормы Трудового кодекса, это написано в преамбуле, в самом начале Трудового кодекса, действуют как в частных организациях, так и в государственных. Самое главное, ты, отвечая на этот вопрос с предыдущего ответа, давайте возьмем...
Пример.
Да, пример возьмем для доброго села Люксембург. Возьмите выписку из лицевого счета, там будет написан и ваш стаж, и ваши накопленные деньги на сегодняшний день. В чем важность? Еще один момент хочу ответить, хотя вопрос такой не задавать. Есть понятие наследования накопительной части пенсии. Она небольшая, но тем не менее, она накапливается в маленьком размере. Проверьте. Ответ на Люксембург, сам думаю, ответили мы с вами.
Следующий вопрос был написан от руки, сфотографирован и переслан на WhatsApp.
Вот, знаете, как я люблю, вы знаете, Владимир, а давно ли вы открытку отправляли просто живую, скажите честно?
Даже не могу вспомнить.
Давно, ну вот, а я люблю открытки отправлять, добрые открытки, поэтому от руки это хорошо.
Вот. Поэтому я надеюсь, фамилию произнесу правильно. Харашман Николай Федорович интересуется, возможно ли расторжение брака в ЗАГСе между мужем и женой, если у них взрослые дети, экс-супруги живут в разных местах области, и имущество давно разделено между ними. Или это можно сделать только в суде?
Ну, хорошо, что было что делить. Согласно 35-й статье Семейного кодекса, значит, общим имуществом, почему начинаю вопрос немножко с другого ракурса, общим имуществом супругов является то, что они приобрели в браке. Если есть это общее имущество, и если есть общие несовершеннолетние дети, расторжение брака всегда производится в судебном порядке, если есть спор по разделу и если есть несовершеннолетние дети. Если есть имущество, но нету детей и нету спора, брак расторгается в ЗАГСе. Если нету ни того, ни другого, то есть дети совершеннолетние, делить, как наш радиослушатель, там село какое, давайте, нету никакого.
Городской, по-моему.
Городской. Там про области просто, поэтому я говорил, что в разных областях. Брак расторгается в органах ЗАГСа. Муж и жена действующие. Как это ни странно, могу вам сказать из своей практики. То есть люди могут жить 10-15 лет в небрачных уже отношениях с другими семьями, которые называют гражданский брак, хотя такого понятия не существует в нашем законодательстве.
Они зарегистрированы.
Они остаются. Зарегистрированы. И здесь в чем, я почему хочу как бы обширно ответить. Иногда ошибка есть. Люди начинают оформлять, забывая про свой брак, начинают оформлять на себя имущество. Оно же юридически уже будет являться совместным. Будет являться совместным. По 35-й статье. А ответ на этот вопрос, значит, они должны вдвоем, одновременно, синхронно, ну не в 9:00 одновременно, один может быть прийти в 9, другой может прийти на следующий день, подать заявление о расторжении брака в органах ЗАГСа. Куда подается? Жена подает по месту проживания мужа, муж подает по месту проживания жены. То есть, если зарегистрирован брак в центральном браке, я почему спросил населенный пункт, в доме бракосочетания, то брак там не расторгается. Возникает вопрос, куда идти. Пришли, сдали заявление. Ровно через месяц и не днем ранее, как и регистрируют брак, так и расторгают. Через месяц брак расторгнется. Но если кто-то, один из них, не хочет подавать это заявление, здесь прямая дорога в организацию под названием из трех букв «Суд». Даже если нету детей, даже если им по 65 лет на сегодняшний день, заявление подается в суд. У меня есть курьезный случай. Могу озвучить, позволите, да?
Конечно.
Жена уехала на заработки в Российскую Федерацию. Случай это Сокуловский районный суд. И муж, зная, что она уехала, зная ее адрес, признал ее без вести отсутствующей. И на основании этого пришел, произвел расторжение брака. Теперь она, узнав, что он с ней сотворил такие дела, потому что это не шутки. На основании решения без вести отсутствующего, потом человека умершим можно признать. Ну и отсюда потянули все наследственные споры. Подала заявление, а он в суд приходит, его адвокат говорит, а мы не верим, что она живая. Поэтому курьезы бывают разные. Смех мой такой, как бы так, с грустинкой за действия людей. Если нету общих несовершеннолетних детей и нету общего имущества, в ЗАГС. Если ЗАГС не подходит, суд.
Владимир Владимирович, это были очень важные детали и уточнения.
Вы по опыту или для...
Нет, я шучу. Просто я не знал этого. Я думал, просто приходят и вот заявление оставляют именно в ЗАГС, а не в районные организации. Следующий вопрос длинный и серьезный. Слушайте внимательно. От команды радиослушателей выступает Федор Матвеевич Чернов. Он спрашивает, если два юридических лица, арендатор и арендодатель, заключили между собой договор аренды помещения для учебных целей, то зачем этот договор должен заверяться еще и у нотариуса 3500 сомов, а потом еще в госрегистре 1500 сомов, и только потом его признают действительным в Министерстве образования, и только после этого могут выдать лицензию на образовательную деятельность. Правильно и законно ли это?
Владимир сейчас сказал, говорит, слушайте, не в этом вопрос, я себя прям этим знатоком почувствовал, ну что, где, когда, запомнил. Значит, смотрите, вопрос тянется откуда. Для получения лицензии Министерства образования необходимо доказать, где будет осуществляться экономическая деятельность по преподаванию. Если это помещение не принадлежит лицу, то необходимо предоставить договор аренды. Теперь внимание. Договор аренды, он не носит определенно какой-то формы. Его можно подписать ровно на одной странице. Главное, чтобы в нем были существенные условия. Предмет аренды, сумма аренды, срок аренды. Три. Сумма, предмет, срок. Почему я говорю про срок? Срок – это существенное условие. И если договор аренды в Кыргызской Республике заключен, внимание, на срок 3 года и более, он подлежит обязательной государственной регистрации. Если схитрить на законных основаниях, то можно просто подписать между собой договор, нотариально, внимание, не удостоверяя. Потому что почему нотариально удостоверяется? Потому что госрегистр, ну, ГУ, кадастр, в простонародье, я уже, честно говоря, не успеваю за этими переименованиями. Вы знаете, что у нас ГУ, кадастр при Государственном агентстве землестроительных, ну, то есть, как, а это еще агентство, еще при Министерстве сельского хозяйства.
Нет, впервые слышу.
Ну, будем говорить по-простому, госрегистре, привыкли мы так, как гагичников называем, же гаишники называем. Если вы не хотите нотариально удостоверять этот договор и не хотите государственную регистрацию, можете подписать на 2 года, 11 месяцев, 28 дней. И требования к этому договору по законодательству, они единственные. Договор должен быть заключен только в письменной форме. В данном случае нотариальное удостоверение не понадобится. А в чем плюсы, в чем минусы? Смотрите, я здесь бы хотел бы, не знаю, кого предостеречь, там, либо арендодателя. У нас есть провалы в законах. Провал заключается в следующем. Если договор будет существовать, и владелец помещения, внимание, продаст помещение, договор аренды, арендатор и его права тянутся вместе с новым собственником. Новый собственник может и не знать о том, что заключен договор аренды. А когда он будет зарегистрирован в госрегистре, когда вы покупаете, тогда вы понимаете о том, что вы покупаете недвижимость с так называемым хвостиком. Я думаю, что ответил на вопрос.
Отягощенно.
Ну, не то, что отягощение. Ну, вот интересный момент. Знаете, Владимир, вот как я сейчас проверю, заключен ли у вас договор аренды с вашим соседом, приобретая вашу недвижимость на один год, если вы заключили? Да я никак не проверю. И вы от меня это скроете. Да, потом у меня есть права на расторжение договора, взыскание ущерба, но Владимир деньги с меня взял и завтра сел на самолет, Бишкек-Алматы уехал, и знать никто не знает.
Далее вопрос может быть и несложный, но для меня не очень понятный. Может быть, вы, Владимир Борисович, все сразу поймете. С нами Воросцева Людмила из Канта. Может ли оформляться договор купли-продажи земельного участка с недвижимостью на нем в размере 50% участка, если он в целом меньше 6 соток, 5,8, 5,5?
Не менее 1 сотки, сразу говорю. Значит, в данном случае, если хотят оформить половину земельного участка, я называю это совет плужника, им можно не воспользоваться. Совет плужника заключается в следующем. Изначально разделить участок на две отдельные единицы, чтобы наш ГУ кадастр, бывший госрегистр, присвоил каждой единице недвижимости отдельный идентификационный код. Улица Куренкеева 450, улица Куренкеева 450А. Почему? Потому что если вы просто купите по документам 50%, у нас таких дел очень много. Где ваши 50%? Слева, справа, с севера, с юга? Неизвестно. Поэтому потом начинаются споры, раздел между участниками долю собственности. У нас сейчас есть такое дело. Когда два бизнесмена купили участок, на нем стоит бизнес, совместно работали, но работа до какого времени у нас происходит? Пока не пойдет существенная прибыль.
Прибыль.
Пошла прибыль, начинается дележка. Мое слева, мое справа. То же самое сейчас происходит в Иссык-Кульской области в одном из коттеджных городков. Не могут понять, слева либо справа. Суд будет делить, разделит пополам. Поэтому, чтобы не повлекаться в судебные процессы, понимая, что критические ситуации могут возникнуть, лучше сначала сделать 450-450А и заключить договор купли-продажи. Почему необходимо это сделать? Потому что при дележке, как вы говорите, ГУ кадастр и органы архитектуры дадут заключение, возможно ли разделить. А если невозможно разделить, то вы его в будущем не разделите.
Вот как. Советбек Мырзаканов из Бишкека спрашивает, могут ли призвать на срочную военную службу призывника, если он учится в вузе очно или заочно, и там нет военной кафедры?
Могут. На вполне законных основаниях, особенно заочно. Почему? Потому что, вы знаете, я далек от политики, но я, наверное, сам, проходя военную кафедру, когда я еще учился в 99-м году, сколько времени прошло-то? Много, да? Могу с уверенностью сказать, что та учеба, которая давалась, да, она абсолютно была бесполезна для меня. Да, то есть, единственное, чем меня научили пользоваться, это бусолью. Больше ничего. Я отступил политически, да. А с точки зрения закона, да, на вполне законных основаниях. Ну, я там вот, слушатель нам не пишет, там, может, у него какие-то есть дополнительные условия, которые освобождают. Либо он хочет отправить, на самом деле. Если с этой точки зрения рассуждать, то да, конечно. Если рассуждать с точки зрения освобождения, то есть понятие...
Единственный сын у матери.
Владимир, там настолько... Настолько тонко законодательство, да, что нужно смотреть каждый случай индивидуально. С учетом вопроса, который прозвучал, да, могут.
Владимир Борисович, я знаю, что по долгу службы вам приходилось и приходится много летать на самолетах. Поэтому
я пешком хожу, откуда вы знаете, в нынешней ситуации. Шучу, конечно, да.
Поэтому у вас здесь опыт не только юридический, но и гражданский. Ольга Севастьюхина спрашивает, как вернуть деньги за авиабилет? Ну, здесь, наверное, могут быть разные варианты ситуации.
Перелет – это услуга. Услуга регулируется гражданским кодексом, даже если авиакомпания является иностранной. Авиакомпания, с точки зрения законодательства, имеет полное законное право устанавливать собственные правила, в том числе возвратности и невозвратности билета. По закону Кыргызской Республики существует статья 699 Гражданского кодекса 699. Запомните, кому нужно будет наперед. 699. Думаю, запомнили, да? Согласно данной статье, за неиспользованную услугу я имею право вернуть деньги назад. Вроде бы все понятно.
Понятно.
Не улетел, деньги должен вернуть назад. С одним единственным «но». Я должен возместить авиакомпании ущерб, который она потратила на момент возврата мною билета. А вот здесь возникает «но». Авиакомпании уже защитились от этой всех историй, да? Они уже заранее, у них имеется документ о том, что даже продавая вам билет, они уже практически всю сумму на вас потратили. Есть это. Исходя из практики, мы же должны ответить как в теории, как в практике. На практике могу сказать следующее. Многие авиакомпании, достаточно, например, большая, та российская, которая к нам летает, ну, рекламу не будем создавать. Если вы предоставите заранее доказательства о том, что кто-то сильно заболел, возможно, подчеркну, пойдут на встречу. Но если тариф, условия заранее поставлен, билет невозвратный, то, к сожалению, 699 статья Гражданского кодекса, она действует, никто ее абсолютно не отменял, потому что Гражданский кодекс – это высшая юридическая сила, даже иностранная компания должна подчиняться, но они предоставят доказательства, что они на вас уже деньги потратили. И возвратить ничего не получится. Ну, Владимир, здесь с учетом того, что имеется в виду, что если ты сам отказался, не вот эти форс-мажорные обстоятельства, те, которые там возникли, что самолеты не летают. Если самолеты не летают, это авиакомпания уже виновата. И даже тогда, если есть санкции.
И тогда возврат
однозначно.
Конечно,
здесь уже однозначно возврат.
И еще один вопрос от нее же, от Ольги. У меня виза на 5 лет, а срок паспорта заканчивается. Как быть?
Никак. С паспортом быть.
Все сначала?
Конечно.
И визу сначала?
Конечно. К нам многие приходят, вы знаете, феномен в чем заключается? Вы же позволяете, да, иногда такие смешные отступления. Может быть, они смешны для кого-то, может, нет. Люди часто не смотрят в срок действия своих документов. Мужчины не помнят номера своих машин. Женщины не помнят дату регистрации брака зачастую. Поэтому я не могу, конечно, нашу радиослушательницу ни в чем абсолютно обвинять, но начинать все заново.
А такой вариант невозможен? Паспорт она новый получит, а потом на въезде, так сказать, виза в старом, а паспорт
Владимир,
новый.
Владимир, иностранные государства, они достаточно скрупулезны именно к визовым. Особенно визы, те, которые получаются на территории нашей страны, либо там в Казахстан приезжают. Не так, как некоторые есть страны, когда вы прилетаете, и там визу вы получаете. То есть мы не про это говорим. Они очень скрупулезны, и она же привязана к документу с его номером. А паспорт с таким же номером вы не получите. Это машину вы можете продать и номер сохранить, а паспорт, номер вы никогда не сохраните.
Вопросы от нашего постоянного и верного еще одного слушателя, радио «Спутник», Сергея Дмитриевича Николаева.
Откуда не пишет? Я просто запомню, там Люксембург и Кант 2-0 в пользу Бишкека,
Сакатинский район. Это город, и, насколько, если я правильно помню, где-то за БЧК. Город. частный дом. Пришел сосед и попросил подписать документ на оформление им красной книги. Вот, а я сказал, что не буду подписывать, потому что он передвинул свой забор в мою сторону на полметра. Потом узнал, что он все равно получил красную книгу без моего согласия. Могу ли я это оспорить?
Да, значит, для того, чтобы... Это уже редкие случаи на сегодняшний день, достаточно редки, потому что практически все уже так называемые красные книги оформили. Красные книги – это государственный акт о праве частной собственности, который подтверждает то, что я, чем я владею и в каких границах я владею. Внимание, потому что многие думают, что техпаспорт является правоустановочным документом. Вы же мне позволяете, да, отступать?
Пожалуйста.
Многие люди, приобретая недвижимость по долевому строительству в многоквартирных домах, беря в руки техпаспорт, думают, что они собственники. Многие люди, проживая точно так же, как и он, вот сейчас радиослушатель возвращаю, при наличии техпаспорта думают, что он собственник земельного участка. Граждане, в техпаспорте, мы говорим про техпаспорт на недвижимость, на первой странице внизу написано «не является правоустанавливающим документом». Это почему сделано? Потому что, чтобы люди не путали. Вроде документ, там какие-то печати есть, правоустанавливающим документом он не является. Теперь, что касается процедуры получения красной книги. Поскольку для кадастра необходимо обязательно лист согласования от соседей. В данном случае, если действительно были нарушены территориальные целостность участка даже на 1 сантиметр, по новому госакту, внимание, прям большим восклицательным знаком запоминайте, у вас есть ровно 3 месяца для оспорения госакта соседа в суде. Но не самого госакта, конечно, как документа, а действия, которые послужили для составления акта. То есть за вот этим всем витиеватым набором юридических фраз кроется следующее. Ваш радиослушатель должен подать иск в суд на действия государственного органа, выразившиеся в замерах земельного участка. И если в суде путем проведения экспертизы, а административно-процессуальный кодекс допускает, обязательно необходимо попросить, будет доказано о том, что было территориальное нарушение, и действие отменят, и госакт отменят. Но здесь смотрите, внимание, еще один. Многие мы, проживая по фактически сложившимся границам, думаем, что там наше, здесь не наше. К сожалению, как показывает опыт моей 18-летней работы, это, наверное, в 80% случаев не так. То есть вот то, что написано в техпаспорте, не есть то, что происходит по правоосновающим документам. Вы знаете, феномен в чем заключается? Люди, когда приобретают недвижимость, я вам могу вот руку мою правую поставьте, ну, вот сюда топор положите, в 90% случаев никто участок не замеряет. Ну, вроде стоит, забор и стоит. А когда сосед сзади покупает недвижимость, он говорит, вы, ребята, меня простите, это мое, и я получу. И в данном случае, скорее всего, имело место быть вот то, что он сейчас написал. Поэтому, если радиослушатель наш уверен о том, что сосед получил госакт незаконно, не оспаривая действия госакт, не оспаривает сам госакт. Многие идут и начинают оспаривать документы правоостановящие, оспаривая действия, которые явились основанием для выдачи госакта. Срок искового давности, внимание, 3 месяца. Пропустите, все, суд бесполезно обращаться.
Понятно.
Сейчас бы увидели, Владимир такой серьезный сидит.
Второй вопрос Сергея Дмитриевича. Гараж соседа, видимо, уже другой сосед, стоит прямо на домовой меже. Правильно ли это?
Нет, неправильно. Значит, отступление, если мы берем, это, скорее всего, частный же дом, наверное, да.
Частный
дом. Отступление от границ до построек любых, абсолютно, почему я так членораздельно разделил, ну, наверное, все уже знают, не менее 1 метра. Что делать нашему радиослушателю? Значит, если у него есть госакт, который определяет границы, ему необходимо подать заявление, здесь опять ошибка юристов и самих истцов, не просить, чтобы он устранил. Формулировка должна будет звучать так. Прошу суд, двоеточие, устранить препятствие в нарушении законодательства путем, внимания, сноса. Не обязать снос. Потому что если мы видели решение судов, которые говорят, обязать Иванова Ивана Ивановича произвести снос. Судебные исполнители не смогут обязать. Вот казалось бы, да, полслова. То есть есть решение суда, в котором написано обязать соседа снести. Да он так будет сидеть в потолок, плевать, косточки в рот складывать, еще и вам на участок их с вишенкой заплевывать, да? Разбавил чуть-чуть смех, Владимир улыбнулся, это хорошо. А если будет написано, суд решил снести, то тогда судебный исполнитель обязан, подчеркиваю, исполнить и произвести снос.
Как все серьезно.
Я почему так делаю акцент? Потому что многие, мы видим же, когда подают исковые заявления, пишут просто требования по-простому. Но прошло то время, когда можно было просто написать «прошу меня развести между мужем и женой». Даже надо сейчас писать «прошу расторгнуть брак». Понятия развода-то не существует.
Дальше вопрос у нас безымянный, но не менее интересный.
Со Сокотинского района?
Могут ли родители самостоятельно выбирать формы и методы воспитания своих детей?
Папа и мама имеется в виду?
Да. Родитель номер один и родитель номер два.
Ну, скорее всего, наверное, вопрос по поводу... Если в семье, то понятно, если вместе проживают. Знаете, здесь такая тонкая мембранная перегородка в этом вопросе. Почему? Потому что по закону, да, обоюдно решается вопрос. Но у нас есть случаи. Да, вот я сейчас вспоминаю с практики. Да, Ломодунский районный суд. Мама хочет, чтобы ребенок обучался в определенной школе с определенным углубленным направлением языка. Папа не хочет, чтобы ребенок учил этот язык из каких-то там своих идеологических соображений. В этом случае решается вопрос исключительно в суде. Почему я говорю про тонкую такую мембранную ткань? Вот мы пришли на судебный процесс. Судья говорит, а почему там, а почему не там? Папа не может никак объяснить. Вот как спор должен? Вот давайте, Владимир, поиграем с вами ровно там 30 секунд в судью. Вот перед вами папа, вот перед вами мама. Как вы решите, почему ребенок не должен учиться в этой школе?
Ну, есть известный пример. Судья говорит, а вот или вам отдаем, или казним этого ребенка.
Куда запятую поставить?
Да, и настоящая мать соглашается отдать.
Вы знаете, Владимир, ну вот по поводу этого могу сказать так. В семейном кодексе, да, написано, что решает обоюдно, а в случае невозможности решения решает суд. Но если даже ребенок отдан в какую-то школу с религиозным уклоном, ну, например, там, да, то есть, неважно, то есть, с теми религиями, которые не запрещены, в принципе, суд не может запретить оттуда забрать этого ребенка, ну, невозможно. Поэтому здесь, наверное, знаете как, этот вопрос останется просто в теории. Ответим, что да, могут, но на практике не исполняется.
Правда ли, что родители могут воспитывать детей только до их совершеннолетия? Вспомнил анекдот по этому поводу, про воспитание. Маленького Вовочку, нашего тезку, спрашивает, кем ты станешь, когда вырастешь? Архитектором, уверенно ответил мальчик. А почему архитектором? Хочу круглые дома строить. А почему круглые? В углу надоело стоять. Так что, повторяю вопрос. Правда ли, что родители могут воспитывать детей только до их совершеннолетия?
Спасибо за анекдот. Сейчас же редко анекдоты рассказываю. Да, сейчас уже и карикатуры так мало кто смотрит в нашем современном мире. Родители обязаны воспитывать детей ровно до 18 лет. В понятие воспитания входит образование, лечение и воспитание. Повторюсь, но критериев, каким образом воспитывать, определенного стандарта не существует. Если существуют образовательные стандарты школы, родитель должен дать минимум образовательного стандарта. Что касается воспитания, критериев, подчеркиваю, нету. Поэтому кто-то может воспитывать по книжке, кто-то может воспитывать по каким-то там своим внутренним убеждениям. Что касается медицинского обеспечения, ну, здесь понятно, здесь стандарты существуют. Ровно до 18 лет. А вот с 18 лет, когда ребенок является трудоспособным, многие родители об этом не знают. Родители имеют право на законных основаниях взыскать со своих трудоспособных, дееспособных и физические возможности, то есть чтобы не были лицами с ограниченной возможностью здоровья, взыскать алименты. И сейчас уже пошла такая тенденция, что суды эти алименты взыскивают с детей в пользу родителей.
А имеет ли кто-то из родителей больше прав на ребенка?
Абсолютно. Права 50 на 50. Никаких перетягиваний канатов не существует.
Отвечая на предыдущие вопросы, вы...
Анекдоты будут?
Говорили, нет, говорили следующее, что вот есть закон, и он, это действительно закон, но на практике вот происходит немного другое.
Ну да, но мы же с вами не будем сказки рассказывать, то, что любой мог семейный кодекс прочитать, и зачем тогда вопросы нам задавать?
Конечно. Так вот, в связи с этим, что в нашем законодательстве вы бы поменяли в первую очередь?
Не в первую, а, наверное, в единственную. У нас многие нормы закона не имеют, как вам сказать... степени наказания. То есть у нас есть норма, но за нарушение этой нормы не существует наказания. То есть, ну вот простой пример, да, например, за неисполнение своих каких-то должностных обязанностей. Да, там статьи халатности, все это есть, но нету конкретизированности. Очень многие статьи, ответственность за которые размыта. Вот что такое хулиганство, по-вашему, Владимир? Вот я сейчас, если... Не дай бог, станцую у вас здесь на столе, это хулиганство?
Наверное.
А может, это просто танцы такие? Ну, я конечно, утрирую, никогда себе такое не позволю. То есть вот этой грани нету. А очень многие статьи, в том числе и семейного кодекса, мы сегодня на них с вами отвечали, они не имеют конкретной конкретизации. Вот примеры привели. Поэтому, чтобы я поменял, я бы под каждую норму закона в наше административное и уголовное законодательство ввел бы ответственность. К сожалению, наверное, половина законов за неисполнение которых не существует ответственности. Ну, согласитесь, если нет ответственности, вы раз совершите, два совершите, да, оно вам понравится. Ну, вы-то не будете в силу своей седины волос, ну, люди расслабляются.
Ну, конечно, книгу «Преступление и наказание» мы
читали.
Наказание должно быть неотвратимо.
Неотвратимо, это совершенно верно.
Принцип юриспруденции.
Ну, к сожалению, что имеем.
Очень простой вопрос. Можно ли в кафе приносить свои блюда?
Повара учить готовить. Мне часто задают этот вопрос. Значит, отвечаю, ведь с точки зрения закона. Значит, у нас существует правила торговли, в том числе правила оказания услуг в кафе, которые внутри них. Вот с зацепом на предыдущий ваш вопрос, да? То есть раньше у нас были правила торговли хлебом, правила торговли молочными изделиями, там, не знаю, там даже комиссионными товарами. Сейчас не знаю, есть комиссионные магазины или нет. Но взяли это все, объединили, и вот такие тонкие вопросы, как вы сейчас говорите, просто выкинули. Почему выкинули, не знаю. Вот правила торговли... Половина, чуть ли не правила торговли, занимает правила комиссионной торговли. Ну, вы комиссионку где последний раз видели? Ну, честно скажите.
У ломбарда есть.
Ломбард — это не комиссионка, это другие взаимоотношения. Я комиссионку, ну, наверное, видел последний раз в 92-м году на Ужском рынке. Или Келек, по-моему, называлось, да? Где люди сдавали. Ну, тут тогда время такое было. Вот я задаю тогда сам себе вопрос. Если сейчас этого нету, то мы половину правил насытили комиссионкой, а правила молоком, хлебом просто сократили. Теперь отвечаю на ваш вопрос. Не мы, в смысле, а наши любимые боги, будем так говорить. Отвечая на ваш вопрос, значит, если кафе в условиях при входе, либо в меню, либо любым другим способом нас не предупреждает о запрете использования своей еды и своих напитков, то это не является нарушением. А если есть запрет... и он выражен, ну, не написано, как он должен быть выражен. Вот были правила, написано четко, чернилами, выделяющимися на бумаге, приемлемым для чтения. Сейчас вот написано «мороженое перечеркнуто». Ну, что это такое «мороженое перечеркнуто»? Производителя мороженого заходить нельзя, или с мороженым нельзя заходить? Поэтому я не хочу, чтобы мой ответ прозвучал как бы так, что сейчас все начнут со своей едой приходить. Но с точки зрения закона, да. Если нету запрета в кафе на эти действия, нигде оно не написано, это не будет являться нарушением.
Кстати, вы сказали объявление на входе. А кроме объявлений и табличек «ушла на базу», там может быть табличка продавцов «проданный товар возврату не подлежит». Законно ли это?
«Ушла на базу». «Ушла на базу» — это, наверное, 89-й, да? То есть мы же все... Хорошая была фраза. Где-то база всегда была, мне всегда интересно было. Магазин-то на районе, а база... Ну ладно, бог с ним. Ушла. Я хорошо помню табличку, когда мы с отцом не улетели из аэропорта Борисполь, а гостиницу-то по закону обязана была авиакомпания предоставлять. Я еще в 87-м году это помнил. Законы начинал изучать вместе со своим папой. Не изучал, конечно, слышал. И там везде, куда бы ни заходили, везде написано, что мест нету. Поэтому вот эти таблички мы, конечно, с вами все запомнили. А проданный товар возврату обмену не подлежит. Да, есть категория товаров. Давайте я их перечислю. Сейчас что, как вспомню. Значит, внимание, если вы купили ковровые изделия, сейчас все, если видели меня, я в потолок смотрю, вспоминаю. Ковровые изделия, значит, нижнее белье, детские товары, синтетические моющие средства, то есть порошки и все остальное, лекарства, продукты питания, ювелирные изделия, ковровые изделия, мебель. По-моему, все вспомнил, нет? Ну, основные перечислил. Если вы их купили, внимание, и они вам не понравились, вам не понравился ковер, вам не понравились меховые изделия, вам не понравилось ваше кольцо, вам не понравилось, там еще кожные изделия, кстати, да, есть. Вам не понравился продукт питания, вернуть как не понравившийся вы не можете. Но если кольцо сломалось, ковер облез, мебель развалилась, согласно пункту 1 статьи 17 закона о защите прав потребителей, моего любимого закона, вы имеете полное законное право либо вернуть деньги, либо в особых случаях только на гарантийный ремонт. Поэтому, в принципе, эта табличка действует только в отношении вот этих товаров, которые я вам назвал.
Еще вопрос, мне кажется, он относится к презумпции невиновности или, возможно, нет. Законно ли работодатель требует справку об отсутствии судимости?
Законно, если сотрудник при осуществлении своей трудовой деятельности осуществляет общение с детьми. Ребенок у нас, согласно законодательству, является любое лицо строго до 18 лет. Поэтому если ваш сотрудник просто сидит в бухгалтерии, то права такого у работодателя нет. То есть если работодатель решил проверить сотрудника на, ну, как сказать, на воровитость, да, наверное, или на какую-то криминальность и все остальное, и он не соприкасается с действиями в отношении ребенка, даже если он главный бухгалтер, права такого у работодателя нет. Потому что в Трудовом кодексе написано строго, какие документы имеет право требовать работодатель. Это трудовая книжка, паспорт для мужчин воинского возраста до 28 лет, это военный билет. А если осуществляется деятельность, связанная с пищевыми продуктами, вот там все, это санитарная книжка. А если деятельность, связанная с спецификой образования, например, фармацевт, это обязательно документ, подтверждающий образование, либо это врач, либо это учитель. И про которую справку вы говорите, она требуется только тогда, когда сотрудник, предполагается, что сотрудник будет общаться с детьми. Ну, детский сад, продавец в магазине, продавец очков, а бухгалтер нет, дворник нет.
Еще, видимо, очень часто встречающаяся ситуация. Что делать, если затопил соседей, а они требуют большое возмещение ущерба?
Обычно спрашивают, что делать, если затопил ли меня, а это он затопил, да? Затопил, хорошо. Плохо, чужие, я говорю, хорошо. Ничего хорошего нету.
А соседи требуют большое возмещение.
Ну, здесь будем говорить так. С точки зрения закона, есть 14-я статья Гражданского кодекса. По данной статье возмещает ущерб в рамках стоимости этого ущерба. Вот если по простому языком переведя, то если будет заключение эксперта, который имеет право выдавать такие заключения, то есть есть определенные требования к эксперту, то согласно 14 статье Гражданского кодекса я бы рекомендовал оплатить. С одним единственным но. Вот я, Владимир, вы в квартире или в доме живете?
В квартире.
Вот я вам задам вопрос. Например, вы живете на втором этаже.
На девятом, слава богу.
А десятый есть?
Чердак.
Чердак. Ну ладно, давайте предположим, вы живете на втором этаже, я живу на третьем этаже. Я вас затопил. Я вас затопил? Или я затопил вас? Кто затопил вас?
Вы меня.
А как доказать?
Меня...
Вода капает, правильно?
Да.
Ну, логично, то есть...
Обои отстают.
Господин Ньютон нам еще, или товарищ Ньютон, или друг Ньютон нам еще с помощью яблока это все доказал. Вода, понятно, не вверх идет, а вниз. Я к чему задал вам такой вопрос. Не всегда виноват сосед сверху. И не всегда виноват вот этот, то, что, вернее, виноват тот радиослушатель, который задал нам вопрос. Трубы, не забывайте, что они находятся на техническом обслуживании организации, которая поставляет нам холодную и горячую воду. Если, конечно, мы их на себя не приняли в ТСЖ, и все это наше... Почему все радовались ТСЖ, в ладоши хлопали? Мы на себя приняли обязательства, мы их обслужим. А если они находятся на техническом обслуживании у организации, проверить очень легко. Берем квитанцию, там написано отопление и горячее водоснабжение и техническое обслуживание. Не всегда виноват сосед сверху. Необходимо доказать вашему соседу снизу, что это вы его затопили. А если будет доказано, что трубы прогнили в перекрытии ввиду их ненадлежащего технического обслуживания, не проблемы нашего радиослушателя. Поэтому не надо сразу бежать и платить.
Не могу определить сразу, есть ли в этом вопросе шутка и юмор, или это Санитон достаточно будет? Серьезно. Нет.
Давайте попробуем.
Можно ли подать иск в суд на гидрометцентр за неправильный прогноз погоды?
Ну, наверное, да, шутка, понятно. Может быть, нет, я думаю, что шутка, но тем не менее, давайте ответим. Закон о защите прав потребителей нам гласит следующее. Потребитель, сейчас вы сами ответите на свой вопрос, является лицо, физическое лицо, использующие услуги, в данном случае это услуга, исключительно для личных нужд, да, запятая, при условии оплаты. Плачу ли я за услуги гидромедцентра?
Нет.
Нет. Соответственно, если я не плачу за услуги гидромедцентра, то предъявить претензии за бесплатную услугу я права не имею.
Верная жена спрашивает, можно ли подаренный дом моему мужу признать нашим совместным и разделить?
Как ни странно, да. До брака муж получил имущество по договору купли-продажи. Вроде все думают, после брака это же личное имущество мужа. Логично. До брака муж получил имущество в наследство от своих родителей. Вроде совместное имущество. Нет. Во время брака муж получил в дар, либо в наследство имущество совместно? Нет. А с точки зрения закона, семейный кодекс нам гласит следующее. Если жена, либо муж, ну, то есть паритетно в обратном состоянии, докажут о том, что личное имущество супругов, он, либо она, вносили существенные, в том числе денежные вливания, либо конструкционные изменения, переоборудование, перестройка, достройка, снос старого, постройка нового, то семейный кодекс гласит о том, что это можно признать совместным имуществом и разделить ровно 50 на 50.
Еще один вопрос, тоже семейный, понятно, почему без фамилии. Бьет муж постоянно. Как-то можно его наказать, чтобы реально посадили? Потому что участковый постоянно его отпускает.
Значит, почему отпускает, скорее всего, участковый? Потому что при любом нанесении телесных повреждений пишется заявление. Если вы написали заявление и прошли обязательно судебно-медицинскую экспертизу, ну, как по простонародье это называется «снять побои». Не знаю, откуда, честно говоря, эта фраза взялась, может, где-то с Советского Союза тянется. Если вы прошли судебно-медицинскую экспертизу и подтвержден как минимум легкий вред здоровью, то есть все, что остальное, это же тяжелее, то он должен быть осужден обязательно, если сами потерпевшие не откажутся от обвинения. Что делают наши сотрудники органов внутренних дел? Они говорят, зачем тебе надо? Ты будешь на судебные процессы ходить, ты будешь как свидетель. Если тебе это надо, и ты будешь ходить, и есть заключение судебно-медицинской экспертизы, действительно подтверждается факт избиения, он будет осужден. А не осуждается он. Мы же зачастую видим, вот сегодня ко мне пришла девушка, она показала постановление, сама отказалась, говорит, а я как-то могу в расторжении брака это использовать? Нет, не можете, потому что ваши внутренние семейные отношения, телесные повреждения, никоим образом не относятся. Поэтому, если вы хотите, можете. Здесь еще один момент есть. Если есть ордер, охранный ордер, вы можете попросить его у участкового, он вам выпишет запрещающий приближаться к вам. А если на протяжении, там есть 5, 10, 15 дней, человек, который сбивает в семейных отношениях. Если вы не хотите, конечно, возбуждать уже глобальные дела. А вот если он уже приблизится, там прям расстояние написано, то тогда возбуждается уголовное дело. Но доведите его сами до конца, а не отказывайтесь.
Владимир Борисович, вы всегда очень быстро, компетентно, понятно отвечаете на вопросы.
Стараемся.
А как правильно определить, хороший ли перед тобой юрист?
Владимир, а как правильно определить, хороший ли перед вами повар?
Отведать блюдо.
Отведать блюдо, согласен. Но стандарт это блюдо лагмана, борща и не существует. Мы не говорим про стандарт, как должна в состав сметаны, что входить, что в состав молока. Я про блюдо спросил, то есть смешивание, да? Юрист это тоже смешение разных нормативно-правовых актов, чтобы понять стратегию. Стандарта оказания юридических услуг не существует. Не существует. Может быть, к радости юристов, хотя их не защищаю сейчас, может быть, к сожалению, наших граждан. Поэтому ответ должен быть один. Смотреть в договор между вами и юристом, внимание, перечень тех услуг, которые для вас окажет юрист. Не просто пространно защита в суде. Защита в суде можно просто приходить и сидеть молчать. Если будет написано подготовка заявлений, подготовка ходатай с точки зрения такого-то закона. Но юристы же хитрый народ, к сожалению. Они же напишут так, как им надо. Ну, Владимир, давайте честно, откровенно говорить. Хотя я своих братьев не защищаю, но тем не менее. Поэтому здесь ответ, скорее всего, может быть не юридический, а чисто по сарафанному радио. Хотя ответ глуповатый, я понимаю.
Что вы пожелаете юристам и нашим радиослушателям?
Спокойствие. В этом 2022 году, хотя у нас и не Новый год, я вам честно скажу откровенно, я далек от философии, я пожелаю просто спокойствия и вовремя спать ложиться.
Спасибо, Владимир Владимирович, за пожелания и консультативную беседу. Будем ждать новых вопросов от наших радиослушателей. Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Юридическая неотложка» с вами были юрист Владимир Плужник и я, Владимир Горбовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».